Глава 6. Воронцов был очень доволен тем, что ему, именно ему, удалось выманить и принять главного, могущественнейшего, второго после Шамиля, врага России. Одно было неприятно. Командующий войсками Воздвиженской был генерал Меллер Закамельский, и по-настоящему надо было через него вести все дело. Воронцов же сделал все сам, не донося ему, так что могла выйти неприятность. И эта мысль отравляла немного удовольствие Воронцова. Подъехав к своему дому, Воронцов поручил полковому адъютанту Мюридов Хаджи Мурата, а сам ввел его к себе в дом. Княгиня Марья Васильевна, нарядная, улыбающаяся, вместе с сыном 6-летним красавцем, кудрявым мальчиком, встретила Хаджи Мурата в гостиной. И Хаджи Мурат, приложив свои руки к груди, несколько торжественно сказал через переводчика, который вошел с ним, что он считает себя кунаком князя, так как он принял его к себе, а что вся семья кунака так же священна для кунака, как и он сам. И наружность, и манеры Хаджи Мурата понравились Марье Васильевне. То же, что он вспыхнул, покраснел, когда она подала ему свою большую белую руку, еще более расположило ее в его пользу. Она предложила ему сесть и, спросив его, пьет ли он кофе, велела подать. Хаджи Мурат, однако, отказался от кофе, когда ему подали его. Он немного понимал по-русски, но не мог говорить, и когда не понимал, улыбался. И улыбка его понравилась Марье Васильевне так же, как и Полторацкому. Кудрявый же, востроглазый сынок Марьи Васильевны, которого мать называла Булькой, стоя подле матери, не спускал глаз с Хаджи Мурата, про которого он слышал как про необыкновенного воина. Оставив Хаджи Мурата у жены, Воронцов пошел в канцелярию, чтобы сделать распоряжение об извещении начальства о выходе Хаджи Мурата. Написав донесение начальнику левого фланга генералу Козловскому в Грозную и письмо отцу, Воронцов поспешил домой, боясь недовольства жены за то, что навязал ей чужого, страшного человека, с которым надо было обходиться так, чтобы и не обидеть, и не слишком приласкать. Но страх его был напрасен. Хаджи Мурат сидел на кресле, держа на колене Бульку, пасынка Воронцова, и, склонив голову, внимательно слушал то, что ему говорил переводчик, передавая слова смеющейся Марьи Васильевны. Марья Васильевна говорила ему, что если он будет отдавать всякому кунаку ту свою вещь, которую кунак этот похвалит, то ему скоро придется ходить, как Адаму. Хаджи Мурат при входе князя снял с колена удивленного и обиженного этим Бульку и встал, тотчас же переменив игривое выражение лица на строгое и серьезное. Он сел только тогда, когда сел Воронцов. Продолжая разговор, он ответил на слова Марьи Васильевны тем, что такой их закон, что все, что понравилось кунаку, то надо отдать кунаку. «Твоя сын кунак», — сказал он по-русски, гладя по курчавым волосам Бульку, влезшего ему опять на колено. «Он прелестен, твой разбойник», — по-французски сказала Марья Васильевна мужу. Булька стал любоваться его кинжалом, он подарил его ему. Булька показал кинжал отчему. «Это ценная вещь», — сказала Марья Васильевна. «Надо будет найти случай отдарить его», — сказал Воронцов. Хаджи Мурат сидел, опустив глаза, и, гладя мальчика по курчавой голове, приговаривал. «Джигит, джигит». «Прекрасный кинжал, прекрасный», — сказал Воронцов, вынув до половины отточенный булатный кинжал с дорожкой посередине. «Благодарствуй». «Спроси его, чем я могу услужить ему», — сказал Воронцов переводчику. Переводчик передал, и Хаджи Мурат тотчас же отвечал, что ему ничего не нужно, но что он просит, чтобы его теперь отвели в место, где он мог бы помолиться. Воронцов позвал камердинера и велел ему исполнить желание Хаджи Мурата. Как только Хаджи Мурат остался один в отведенной ему комнате, лицо его изменилось. Исчезло выражение удовольствия и то ласковости, то торжественности, и выступило выражение озабоченности. Прием, сделанный ему Воронцовым, был гораздо лучше того, что он ожидал. Но чем лучше был этот прием, тем меньше доверял Хаджи Мурат Воронцову и его офицерам. Он боялся всего, и того, что его схватят, закуют и сошлют в Сибирь, или просто убьют, и потому был настороже. Он спросил у пришедшего Элдара, где поместили мюридов, где лошади, и не отобрали ли у них оружие. Элдар донес, что лошади в княжеской конюшне, людей поместили в сарае, оружие оставили при них, и переводчик угощивает их едою и чаем. Хаджи Мурат, недоумевая, покачал головой и, раздевшись, стал на молитву. Окончив ее, он велел принести себе серебряный кинжал и, одевшись и подпоясавшись, сел с ногами на тахту, дожидаясь того, что будет. В 17:00 его позвали обедать к князю. За обедом Хаджи Мурат ничего не ел, кроме плова, которого он взял себе на тарелку из того самого места, из которого взяла себе Марья Васильевна. «Он боится, чтобы мы не отравили его», — сказала Марья Васильевна мужу. «Он взял, где я взяла». И тотчас обратилась к Хаджи Мурату через переводчика, спрашивая, когда он теперь опять будет молиться. Хаджи Мурат поднял 5 пальцев и показал на солнце. «Стало быть, скоро». Воронцов вынул брегет и прижал пружинку. Часы пробили 4:15. Хаджи Мурат, очевидно, удивил этот звон, и он попросил позвонить еще и посмотреть часы. «Вот случай. Подари ему часы», — сказала Марья Васильевна мужу. Воронцов тотчас предложил часы Хаджи Мурату. Хаджи Мурат приложил руку к груди и взял часы. Несколько раз он нажимал пружинку, слушал и одобрительно покачивал головой. После обеда князю доложили об адъютанте Меллера Закамельского. Адъютант передал князю, что генерал, узнав об выходе Хаджи Мурата, очень недоволен тем, что ему не было доложено об этом, и что он требует, чтобы Хаджи Мурат сейчас же был доставлен к нему. Воронцов сказал, что приказание генерала будет исполнено, и через переводчика, передав Хаджи Мурату требования генерала, попросил его идти вместе с ним к Меллеру. Марья Васильевна, узнав о том, зачем приходил адъютант, тотчас же поняла, что между ее мужем и генералом может произойти неприятность, и, несмотря на все отговоры мужа, собралась вместе с ним и Хаджи Муратом к генералу. «Ты сделала бы гораздо лучше, если бы осталась. Это мое дело, а не твое. Ты не можешь препятствовать мне навестить генеральшу. Можно бы в другое время». «А я хочу теперь». Делать было нечего, Воронцов согласился, и они пошли все трое. Когда они вошли, Меллер с мрачной учтивостью проводил Марию Васильевну к жене, адъютант уже велел проводить Хаджи Мурата в приемную и не выпускать никуда до его приказания. «Прошу», — сказал он Воронцову, отворяя дверь в кабинет и пропуская в нее князя вперед себя. Войдя в кабинет, он остановился перед князем и, не прося его сесть, сказал: «Я здесь воинский начальник, и потому все переговоры с неприятелем должны быть введены через меня. Почему вы не донесли мне о выходе Хаджи Мурата?» «Ко мне пришел лазутчик и объявил желание Хаджи Мурата отдаться мне», — ответил Воронцов, бледнее от волнения, ожидая грубой выходки разгневанного генерала и вместе с тем заражаясь его гневом. «Я спрашиваю, почему не донесли мне? Я намеревался сделать это, барон, но я вам не барон, а ваше превосходительство». И тут вдруг прорвалось долго сдерживаемое раздражение барона. Он высказал все, что давно накипело у него в душе. Я не затем 27 лет служу своему государю, чтобы люди, со вчерашнего дня начавшие служить, пользуясь своими родственными связями, у меня под носом распоряжались тем, что их не касается. Ваше превосходительство, я прошу вас не говорить того, что несправедливо, — перебил его Воронцов. Я говорю правду и не позволю, — еще раздражительнее заговорил генерал. «Ну, полноте, барон. Симон не хотел вам сделать неприятности», — заговорила Марья Васильевна. «Я, княгиня, не про то говорю».
«Ну, знаете, лучше оставим это. Знаете, худой спор лучше доброй ссоры. Что я говорю?»
Она засмеялась, и сердитый генерал покорился обворожительной улыбке красавицы. Под усами его мелькнула улыбка. «Я признаю, что я был неправ», — сказал Воронцов, — «но...» «Ну и я погорячился», — сказал Меллер и подал руку князю. Мир был установлен, и решено было на время оставить Хаджи Мурата у Меллера, а потом отослать к начальнику левого фланга. Хаджи Мурат сидел рядом в комнате и, хотя не понимал того, что говорили, понял то, что ему нужно было понять, что они спорили о нем, и что его выход от Шамиля есть дело огромной важности для русских, и что поэтому, если только его не сошлют и не убьют, ему много можно будет требовать от них. Кроме того, понял он и то, что Меллер Закамельский, хотя и начальник, не имеет того значения, которое имеет Воронцов, его подчиненный, и что важен Воронцов, а не важен Меллер Закамельский. И поэтому, когда Меллер Закамельский позвал к себе Хаджи Мурата и стал расспрашивать его, Хаджи Мурат держал себя гордо и торжественно, говоря, что вышел из гор, чтобы служить белому царю, и что он обо всем даст отчет только его сардарю, то есть главнокомандующему, князю Воронцову в Тифлисе. Глава 7. Раненого Авдеева снесли в госпиталь, помещавшийся в небольшом крытом тесом доме на выезде из крепости, и положили в общую палату на одну из пустых коек. В палате было 4 больных. Один, метавшийся в жару тифозный, другой, бледный, с синевой под глазами, лихорадочный, дожидавшийся пароксизма, и непрестанно зевавший, и еще 2 раненых в набеге 3 недели тому назад. Один в кисть руки, этот был на ногах, другой в плечо, этот сидел на койке. Все, кроме тифозного, окружили принесенного и расспрашивали принесших. «Другой раз палят, как горохом осыпают, и ничего, а тут всего раз 5 выстрелили», — рассказывал один из принесших. «Кому что назначено?» «Ох!» — громко крякнул, сдерживая боль Авдеев, когда его стали класть на койку. Когда же его положили, он нахмурился и не стонал больше, но только не переставая шевелил ступнями. Он держал рану руками и неподвижно смотрел перед собой. Пришел доктор и велел перевернуть раненого, чтобы посмотреть, не вышла ли пуля сзади. «Это что ж?» — спросил доктор, указывая на перекрещивающиеся белые рубцы на спине и заду. «Это старок, ваше высокоблагородие», — кряхтя проговорил Авдеев. Это были следы его наказания за пропитые деньги. Авдеева опять перевернули, и доктор долго ковырял зондом в животе и нащупал пулю, но не мог достать ее. Перевязав рану и заклеив ее липким пластырем, доктор ушел. Во все время ковыряния раны и перевязывания ее Авдеев лежал с стиснутыми зубами и закрытыми глазами. Когда же доктор ушел, он открыл глаза и удивленно оглянулся вокруг себя. Глаза его были направлены на больных и фельдшера, но он как будто не видел их, а видел что-то другое, очень удивлявшее его. пришли товарищи Авдеева, Панов и Серегин. Авдеев все так же лежал, удивленно глядя перед собою. Он долго не мог узнать товарищей, несмотря на то, что глаза его смотрели прямо на них. — Ты, Петр, чего домой приказать не хочешь ли? — сказал Панов. Авдеев не отвечал, хотя и смотрел в лицо Панову. «Я говорю, домой приказать, не хочешь ли чего?» — опять спросил Панов, трогая его за холодную, ширококосную руку. Авдеев как бы очнулся.
«А, Антоныч пришел».
«Да вот, пришел. Не прикажешь ли чего домой?» — Серегин напишет.
«Серегин», — сказал Авдеев, с трудом переводя глаза на Серегина. «Напишешь? Так вот, отпиши. Сын, мол, ваш, Петруха, долго жить приказал. Завистывал брату, я тебе нонче сказывал. А теперь, значит, сам рад. Не за май живет, дай бог ему. Я рад, так и пропиши».
Сказав это, он долго молчал, уставившись глазами на Панова.
«Ну, а трубку нашел?» — вдруг спросил он.
Панов покачал головой и не отвечал.
«Трубку, трубку, говорю. Нашел?» —
повторил Авдеев. «В сумке была».
«То-то. Ну, а теперь свечку мне дайте. Я сейчас помирать буду», — сказал Авдеев.
В это время пришел Полторацкий проведать своего солдата. «Что, брат, плохо?» — сказал он. Авдеев закрыл глаза и отрицательно покачал головой. Скуластое лицо его было бледно и строго. Он ничего не ответил и только опять повторил, обращаясь к Панову.
«Свечку дай, помирать буду».
Ему дали свечу в руку, но пальцы не сгибались, и ее вложили между пальцев и придерживали. Полторацкий ушел, и 5 минут после его ухода фельдшер приложил ухо к сердцу Авдеева и сказал, что он кончился. Смерть Авдеева в реляции, которая была послана в Тифлис, описывалась следующим образом. 23 ноября 2 роты Куринского полка выступили из крепости для рубки леса. В середине дня значительное скопище горцев внезапно атаковало рубщиков. Цепь начала отступать, и в это время 2-я рота ударила в штыки и опрокинула горцев. В деле легко ранены 2 рядовых и убит 1. Горцы же потеряли около 100 человек убитыми и ранеными. Глава 8. В тот самый день, когда Петруха Авдеев кончался в Воздвиженском госпитале, его старик отец, жена брата, за которого он пошел в солдаты, и дочь старшего брата, девка-невеста, молотили овес на морозном таку. Накануне выпал глубокий снег, и к утру сильно заморозило. Старик проснулся еще с 3-ми петухами и, увидав в замерзшем окне яркий свет месяца, слез с печи, обулся, надел шубу, шапку и пошел на гумно. Проработав там 2 часа, старик вернулся в избу и разбудил сына и баб. Когда баба и девка пришли на гумно, ток был расчищен, деревянная лопата стояла, воткнутая в белый сыпучий снег, и рядом с нею метла прутьями вверх. И овсяные снопы были разосланы в 2 ряда, волоть с волотью, длинной веревкой по чистому току. Разобрали цепы и стали молотить, равномерно ладя 3 ударами. Старик крепко бил тяжелым цепом, разбивая солому. Девка ровным ударом била сверху. Сноха отворачивала. Месяц зашел и начинало светать. И уже кончали веревку, когда старший сын Аким в полушубке и шапке вышел к работающим.
«Ты чего это лодорничаешь?» — крикнул на него отец,
останавливаясь молотить и опираясь на цепь. «Лошадей убрать надо же!»
«Лошадей убрать!» — передразнил отец.
«Старуха уберет! Бери цепь! Больно жирен стал, пьяница!»
«Ты что ли меня поил?» — пробурчал сын.
«Чего?» —
нахмурившись и пропуская удар, грозно спросил старик. Сын молча взял цепь, и работа пошла в четыре цепа.
Трап-тапа-тап, трап-тапа-тап, трап!
Ударял после трех раз тяжелый цеп старика.
«Загревок-то глянь, как у барина доброго! Вот у меня так портки не держатся!» — проговорил старик, пропуская свой удар, и только чтобы не потерять такту, переворачивая в воздухе цепинкой.
Веревку кончили, и бабы граблями стали снимать солому.
«Дурак, Петруха, что за тебя пошел! Из тебя бы в солдатах дурь-то повыбили бы, а он-то дома пятерых таких, как ты, стоил!»
«Ну, будет, батюшка», — сказала сноха, откидывая разбитое свясло.
«Да корми вас сам шоста, работай, и от одного нету. Петруха, бывало, за двоих один работает, не то что...»
По протоптанной из двора тропинке, скрипя по снегу новыми лаптями на туго обвязанных шерстяных анучах, подошла старуха. Мужики сгребали невеянное зерно в ворох, бабы и девка заметали.
«Выборный заходил, на барщину всем кирпич возить», — сказала старуха. «Я завтракать собрала, идите, что ли?»
«Ладно, чалова запряги и ступай», — сказал старик Акиму. «Да смотри, чтоб не так, как на медне, отвечать за тебя. Попомнишь Петруху?»
«Как он был дома, его ругал», —
огрызнулся теперь Аким на отца. «А нет его, меня оглодаешь».
«Значит, стоишь», — так же сердито сказала мать. «Не с Петрухой тебя сменять».
«Ну, ладно», — сказал сын.
«То-то ладно. Муку пропил, а теперь говоришь «ладно».
«Про старые дрожжи поминать дважды», —
сказала сноха, и все, положив цепы, пошли к дому. Нелады между отцом и сыном начались уже давно, почти со времени отдачи Петра в солдаты. Уже тогда старик почувствовал, что он променял кукушку на ястреба. Правда, что по закону, как разумел его старик, надо было бездетному идти за семейного. У Акима было четверо детей, у Петра никого. Но работник Петр был такой же, как и отец. Ловкий, сметливый, сильный, выносливый и, главное, трудолюбивый. Он всегда работал. Если он проходил мимо работающих так же, как и делал старик, он тотчас же брался помогать. Или пройдет ряда два с косой, или навьет воз, или срубит дерево, или порубит дров. Старик жалел его. Но делать было нечего, солдатство было как смерть. Солдат был отрезанный ломоть, и поминать о нем, душу бередить незачем было. Только изредка, чтобы уколоть старшего сына, старик, как нынче, вспоминал его. Мать же часто поминала меньшего сына и уже давно, второй год, просила старика, чтобы он послал Петрухе деньжонок, но старик отмалчивался. Двор Авдеевых был богатый, и у старика были припрятаны деньжонки, но он ни за что не решился бы тронуть отложенного. Теперь, когда старуха услыхала, что он поминает меньшего сына, она решила опять просить его, чтобы при продаже овса послать сыну хоть рублик. Так она и сделала. Оставшись вдвоем с стариком, после того, как молодые ушли на барщину, она уговорила мужа из овсяных денег послать рубль Петрухе. Так что, когда из провеянных ворохов 12 четвертей овса были насыпаны на веретье втрое саней, и веретье аккуратно зашпилены деревянными шпильками, она дала старику написанное под ее слова дьячком письмо. И старик обещал в городе приложить к письму рубль и послать по адресу. Старик, одетый в новую шубу и кафтан, и в чистых белых шерстяных анучах, взял письмо, уложил его в кошель и, помолившись Богу, сел на передние сани и поехал в город. На задних санях ехал внук. В городе старик велел дворнику прочесть себе письмо и внимательно, и одобрительно слушал его. В письме Петрухиной матери было писано, во-первых, благословение, во-вторых, поклоны всех, известие о смерти крестного и под конец известие о том, что Аксинья, жена Петра, не захотела с нами жить и пошла в люди. Слышно, что живет хорошо и честно. Упоминалось о гостинце, рубле, и прибавлялось то, что уже прямо от себя и слово в слово пригорюнившаяся старуха со слезами на глазах велела написать дьяку. «А еще, милое мое детятко, голубок ты мой Петрушенька, выплакала я свои глазушки, о тебе сокрушаючись. Солнышко мое ненаглядное, на кого ты меня оставил?» На этом месте старуха завыла, заплакала и сказала: «Так и будет». Так и осталось в письме. Но Петрухе не суждено было получить ни это известие о том, что жена его ушла из дома, ни рубля, ни последних слов матери. Письмо это и деньги вернулись назад с известием, что Петруха убит на войне, защищая царя, отечество и веру православную, так написал военный писарь. Старуха, получив это известие, повыла, покуда было время, а потом взялась за работу. В первое же воскресенье она пошла в церковь и раздала кусочки просвирок добрым людям для поминания раба Божия Петра. Солдатка Аксинья тоже повыла, узнав о смерти любимого мужа, с которым она пожила только один годочек. Она жалела и мужа, и всю свою погубленную жизнь. И в своем вытье поминала и русые кудри Петра Михайловича, и его любовь, и свое горькое житье с сиротой Ванькой, и горько упрекала Петрушу за то, что он пожалел брата, а не пожалел ее горькую по чужим людям скитальщицу. В глубине же души Аксинья была рада смерти Петра. Она была вновь брюхата от приказчика, у которого она жила, и теперь никто уже не мог ругать ее, и приказчик мог взять ее замуж, как он и говорил ей, когда склонял ее к любви. Глава 9. Воронцов Михаил Семенович, воспитанный в Англии, сын русского посла, был среди русских высших чиновников человек редкого в то время европейского образования, чистолюбивый, мягкий и ласковый в обращении с низшими и тонкий придворный в отношениях с высшими. Он не понимал жизни без власти и без покорности. Он имел все высшие чины и ордена и считался искусным военным, даже победителем Наполеона под Краоном. Ему в 51-м году было за 70 лет, но он еще был совсем свеж, бодро двигался и, главное, вполне обладал всей ловкостью тонкого и приятного ума, направленного на поддержание своей власти и утверждение и распространение своей популярности. Он владел большим богатством, и своим, и своей жены, графини Броницкой, и огромным получаемым содержанием в качестве наместника, и тратил большую часть своих средств на устройство дворца и сада на южном берегу Крыма. Вечером 7 декабря 1851 года к дворцу его в Тифлисе подъехала курьерская тройка. Усталый, весь черный от пыли офицер, привезший от генерала Козловского известие о выходе к русским Хаджи Мурата, разминая ноги, вошел мимо часовых в широкое крыльцо наместнического дворца. Было 6 часов вечера, и Воронцов шел к обеду, когда ему доложили о приезде курьера. Воронцов принял курьера, не откладывая, и потому на несколько минут опоздал к обеду. Когда он вошел в гостиную, приглашенные к столу человек 30, сидевшие около княгини Елизаветы Ксаверьевны и стоявшие группами у окна, встали, повернулись лицом к вошедшему. Воронцов был в своем обычном черном военном сюртуке без эполет, с полупогонщиками и белым крестом на шее. Лисье бритое лицо его приятно улыбалось, и глаза щурились, оглядывая всех собравшихся. Войдя мягкими поспешными шагами в гостиную, он извинился перед дамами за то, что опоздал, поздоровался с мужчинами и подошел к грузинской княгине Манане Орбельяни, 45-летней, восточного склада, полной высокой красавицы, и подал ей руку, чтобы вести ее к столу. Княгиня Елизавета Ксаверьевна сама подала руку приезжему рыжеватому генералу с щетинистыми усами. Грузинский князь подал руку графине Шуазёль, приятельнице княгини. Доктор Андреевский, адъютанты и другие, кто с дамами, кто без дам, пошли вслед за тремя парами. Лакеи в кафтанах, чулках и башмаках отодвигали и придвигали стулья садящимся. Метрдотель торжественно разливал дымящийся суп из серебряной миски. Воронцов сел в середине длинного стола. Напротив его села княгиня, его жена с генералом. Направо от него была его дама, красавица Орбельяни. Налево — стройная, черная, румяная, в блестящих украшениях княжна-грузинка, не переставая улыбавшаяся. «Превосходные, милый друг», — отвечал Воронцов на вопрос княгини о том, какие он получил известия с курьером. «Семену повезло». И он стал рассказывать так, чтобы могли слышать все сидящие за столом поразительную новость. Для него одного это не было вполне новостью, потому что переговоры велись уже давно о том, что знаменитый храбрейший помощник Шамиля Хаджи Мурат передался русским и нынче-завтра будет привезен в Тифлис. Все обедавшие, даже молодежь, адъютанты и чиновники, сидевшие на дальних концах стола и перед этим о чем-то тихо смеявшиеся, все затихли и слушали.
«А вы, генерал, встречали этого Хаджи Мурата?» — спросила княгиня у своего соседа, рыжего генерала с щетинистыми усами, когда князь перестал говорить.
«И не раз, княгиня». И генерал рассказал про то, как Хаджи Мурат в 43-м году, после взятия горцами Гергебиля, наткнулся на отряд генерала Пасека и как он на их глазах почти убил полковника Золотухина. Воронцов слушал генерала с приятной улыбкой, очевидно довольный тем, что генерал разговорился. Но вдруг лицо Воронцова приняло рассеянное и унылое выражение. Разговорившийся генерал стал рассказывать про то, где он в другой раз столкнулся с Хаджи Муратом.
«Ведь это он, — говорил генерал, — вы изволите помнить, ваше сиятельство, устроил в сухарную экспедицию засаду на выручке».
«Где? — переспросил Воронцов, щуря глаза.
Дело было в том, что храбрый генерал называл выручкой то дело в несчастном Даргинском походе, в котором действительно погиб бы весь отряд с князем Воронцовым, командовавшим им, если бы его не выручили вновь подошедшие войска. Всем было известно, что весь Даргинский поход под начальством Воронцова, в котором русские потеряли много убитых и раненых, и несколько пушек, был постыдным событием. И потому, если кто-то и говорил про этот поход при Воронцове, то говорил только в том смысле, в котором Воронцов написал донесение царю, то есть, что это был блестящий подвиг русских войск. Словом же, выручка прямо указывалась на то, что это был не блестящий подвиг, а ошибка, погубившая много людей. Все поняли это,
и одни делали вид, что не замечают значения слов генерала, а другие испуганно ожидали, что будет дальше. Некоторые, улыбаясь, переглянулись. Один только рыжий генерал с щетинистыми усами ничего не замечал и, увлеченный своим рассказом, спокойно ответил: «На выручке, ваше сиятельство!» И раз заведенный на любимую тему генерал подробно рассказал, как этот Хаджи Мурат так ловко разрезал отряд пополам, что не приди нам на выручку, он как будто с особенной любовью повторял слово «выручка», тут бы все и остались, потому... Генерал не успел досказать все, потому что Манана Арбельяни, поняв, в чем дело, перебила речь генерала, расспрашивая его об удобствах его помещения в Тифлисе. Генерал удивился, оглянулся на всех и на своего адъютанта в конце стола, упорным и значительным взглядом смотревшего на него, и вдруг понял. Не отвечая княгине, он нахмурился, замолчал и стал поспешно есть, не жуя лежавшее у него на тарелке утонченное кушанье непонятного для него вида и даже вкуса. Всем стало неловко. Но неловкость положения исправил грузинский князь. Очень глупый, но необыкновенно тонкий и искусный льстец и придворный, сидевший по другую сторону княгини Воронцовой. Он, как будто ничего не замечая, громким голосом стал рассказывать про похищение Хаджи Муратом вдовы Ахмед хана Мехтулинского.
«Ночью вошел в селение, схватил, что ему нужно было, и ускакал со всей партией».
«Зачем же ему нужна была именно женщина эта?»
«Он был враг с мужем, преследовал его, но нигде до самой смерти хана не мог встретить. Так вот он отомстил на вдове».
Княгиня перевела это по-французски своей старой приятельнице, графине Шуазёль, сидевшей подле грузинского князя.
«Какой ужас!» — сказала графиня, закрывая глаза и покачивая головой.
«О, нет!» — сказал Воронцов, улыбаясь. «Мне говорили, что он с рыцарским уважением обращался с пленницей и потом отпустил ее. Да, за выкуп. Ну, разумеется, но все-таки он благородно поступил».
Эти слова князя дали тон дальнейшим рассказам про Хаджи Мурата. Придворные поняли, что чем больше приписывать значение Хаджи Мурату, тем приятнее будет князю Воронцову.
«Удивительная смелость у этого человека! Замечательный человек! Как же, в 49-м году он среди бела дня ворвался в Темир-хан-Шуру и разграбил лавки!»
Сидевший на конце стола армянин, бывший в то время в Темир-хан-Шуре, рассказал про подробности этого подвига Хаджи Мурата. Вообще весь обед прошел в рассказах о Хаджи Мурате. Все на перерыв хвалили его храбрость, ум, великодушие. Кто-то рассказал про то, как он велел убить 26 пленных, но и на это было обычное возражение. «Что делать? На войне, как на войне.
Это большой человек. Если бы он родился в Европе, это, может быть, был бы новый Наполеон», — сказал глупый грузинский князь, имеющий дар лести.
Он знал, что всякое упоминание о Наполеоне, за победу над которым Воронцов носил белый крест на шее, было приятно князю.
«Ну, хоть не Наполеон, но лихой кавалерийский генерал, да», — сказал Воронцов. «Если не Наполеон, то Мюрат. И имя его Хаджи Мурат. Хаджи Мурат вышел, теперь конец и Шамилю», — сказал кто-то.
«Они чувствуют, что им теперь», — это теперь значило при Воронцове, — «не выдержать», — сказал другой.
«Все это благодаря вам», — сказала Манана
Арбельяне. Князь Воронцов старался умерить волны лести, которые начинали уже заливать его, но ему было приятно, и он повел от стола свою даму в гостиную в самом хорошем расположении духа. После обеда, когда в гостиной обносили кофе, князь особенно ласков был со всеми. И, подойдя к генералу с рыжими щетинистыми усами, старался показать ему, что он не заметил его неловкости. Обойдя всех гостей, князь сел за карты. Он играл только в старинную игру «Ломбер». Партнерами князя были грузинский князь, потом армянский генерал, выучившийся у камердинера князя играть в ломбер, и четвертый, знаменитый по своей власти, доктор Андреевский. Поставив подле себя золотую табакерку с портретом Александра I, Воронцов разодрал атласные карты и хотел разостлать их, когда вошел камердинер, итальянец Джованни с письмом на серебряном подносе. «Еще курьер, ваше сиятельство!» Воронцов положил карты и, извинившись, распечатал и стал читать. Письмо было от сына. Он описывал выход Хаджи Мурата и столкновение с Меллер-Закамельским. Княгиня подошла и спросила, что пишет сын. «У него были какие-то неприятности с комендантом крепости». Семен был неправ. «Но все хорошо, что хорошо кончается», — сказал он, передавая жене письмо и, обращаясь к почтительно дожидавшимся партнерам, попросил брать карты. Когда сдали первую сдачу, Воронцов открыл табакерку и сделал то, что он делал, когда был в особенно хорошем расположении духа. Достал старчески сморщенными белыми руками щепотку французского табаку и поднес ее к носу и высыпал. Глава 10. Когда на другой день Хаджи Мурат явился к Воронцову, приемная князя была полна народа. Тут был и вчерашний генерал с щетинистыми усами в полной форме и орденах, приехавший откланяться. Тут был и полковой командир, которому угрожали судом за злоупотребление по продовольствованию полка. Тут был армянин-богач, покровительствуемый доктором Андреевским, который держал на откупе водку и теперь хлопотал о возобновлении контракта. Тут была вся в черном вдова убитого офицера, приехавшая просить о пенсии или о помещении детей на казенный счет. Тут был разорившийся грузинский князь в великолепном грузинском костюме, выхлопатывавший себе упраздненное церковное поместье. Тут был пристав с большим свертком, в котором был проект о новом способе покорения Кавказа. Тут был один хан, явившийся только за тем, чтобы рассказать дома, что он был у князя. Все дожидались очереди, и один за другим были вводимы красивым белокурым юношей-адъютантом в кабинет князя. Когда в приемную вошел бодрым шагом прихрамывая Хаджи Мурат, все глаза обратились на него, и он слышал в разных концах шепотом произносимое его имя. Хаджи Мурат был одет в длинную белую черкеску на коричневом с тонким серебряным галуном на воротнике, бешмете. На ногах его были черные ноговицы и такие же чувики, как перчатка, обтягивающие ступни. На бритой голове папаха с челмой. Той самой челмой, за которую он, по доносу Ахмед-хана, был арестован генералом Клюгенау, и которая была причиной его перехода к Шамилю. Хаджи Мурат шел, быстро ступая по паркету приемной, покачиваясь всем тонким станом от легкой хромоты на одну более короткую, чем другая, ногу. Широко расставленные глаза его спокойно глядели вперед и, казалось, никого не видели. Красивый адъютант, поздоровавшись, попросил Хаджи Мурата сесть, пока он доложит князю. Но Хаджи Мурат отказался сесть и, заложив руку за кинжал и отставив ногу, продолжал стоять, презрительно оглядывая присутствующих. Переводчик, князь Тарханов, подошел к Хаджи Мурату и заговорил с ним. Хаджи Мурат неохотно, отрывисто отвечал. Из кабинета вышел кумыцкий князь, жаловавшийся на пристава, и вслед за ним адъютант позвал Хаджи Мурата. Подвел его к двери кабинета и пропустил в нее. Воронцов принял Хаджи Мурата, стоя у края стола. Старое белое лицо главнокомандующего было не такое улыбающееся, как вчера, а скорее строгое и торжественное. Войдя в большую комнату с огромным столом и большими окнами с зелеными жалюзи, Хаджи Мурат приложил свои небольшие загорелые руки к тому месту груди, где перекрещивалась белая черкеска, и неторопливо, внятно и почтительно на кумыцком наречии, на котором он хорошо говорил, опустив глаза, сказал:
«Отдаюсь под высокое покровительство великого царя и ваше. Обещаюсь верно до последней капли крови служить белому царю и надеюсь быть полезным в войне с Шамилем, врагом моим и вашим».
Выслушав переводчика, Воронцов взглянул на Хаджи Мурата, и Хаджи Мурат взглянул в лицо Воронцова. Глаза этих двух людей, встретившись, говорили друг другу многое, невыразимое словами, и уж совсем не то, что говорил переводчик. Они прямо, без слов, высказывали друг о друге всю истину. Глаза Воронцова говорили, что он не верит ни одному слову из всего того, что говорил Хаджи Мурат, что он знает, что он враг всему русскому, всегда останется таким и теперь покоряется только потому, что принужден к этому. И Хаджи Мурат понимал это и все-таки уверял в своей преданности. Глаза же Хаджи Мурата говорили, что старику этому надо бы думать о смерти, а не о войне. Но что он хоть и стар, но хитер, и надо быть осторожным с ним. И Воронцов понимал это, и все-таки говорил Хаджи Мурату то, что считал нужным для успеха войны. «Скажи ему, — сказал Воронцов переводчику, — он говорил ты молодым офицерам, — что наш государь так же милостив, как и могуществен, и, вероятно, по моей просьбе простит его и примет в свою службу. Передал? — спросил он, глядя на Хаджи Мурата. До тех же пор, пока получу милостивое решение моего повелителя, скажи ему, что я беру на себя принять его и сделать ему пребывание у нас приятным». Хаджи Мурат еще раз прижал руки к середине груди и что-то оживленно заговорил. Он говорил, как передал переводчик, что и прежде, когда он управлял аварией в 1939 году, он верно служил русским и никогда не изменил бы им, если бы не враг его Ахмед-хан, который хотел погубить его и оклеветал перед генералом Крюгенау. «Знаю, знаю», — сказал Воронцов. «Хотя он, если и знал, то давно забыл все это». «Знаю», — сказал он, садясь и указывая Хаджи Мурату на тахту, стоявшую у стены. Но Хаджи Мурат не сел, пожав сильными плечами в знак того, что он не решается сидеть в присутствии такого важного человека.
«И Ахмед хан, и Шамиль оба враги мои», — продолжал он, обращаясь к переводчику. «Скажи князю, Ахмед хан умер, я не мог отомстить ему, но Шамиль еще жив, и я не умру, не отплатив ему», — сказал он, нахмурив брови и крепко сжав челюсти.
«Да-да», — спокойно проговорил Воронцов. «Как же он хочет отплатить Шамилю?» — сказал он переводчику. «Да скажи ему, что он может сесть». Хаджимурат опять отказался сесть, и на переданный ему вопрос отвечал, что он затем и вышел к русским, чтобы помочь им уничтожить Шамиля.
«Хорошо, хорошо», — сказал Воронцов.
«Что же именно он хочет делать? Садись, садись». Хаджимурат сел и сказал, что если только его пошлют на Лезгинскую линию и дадут ему войско, то он ручается, что поднимет весь Дагестан, и Шамилю нельзя будет держаться.
«Это хорошо, это можно», — сказал Воронцов. «Я подумаю».
Переводчик передал Хаджимурату слова Воронцова. Хаджимурат задумался.
«Скажи Сардарю, — сказал он еще, — что моя семья в руках моего врага. И до тех пор, пока семья моя в горах, я связан и не могу служить. Он убьет мою жену, убьет мать, убьет детей, если я прямо пойду против него. Пусть только князь выручит мою семью, выменяет ее на пленных, и тогда я или умру, или уничтожу Шамиля».
«Хорошо, хорошо», — сказал Воронцов.
«Подумаем об этом. Теперь же пусть он идет к начальнику штаба и подробно изложит ему свое положение, свои намерения и желания».
Тем кончилось первое свидание Хаджимурата с Воронцовым. В тот же день вечером в новом, в восточном вкусе отделанном театре шла итальянская опера. Воронцов был в своей ложе, и в партере появилась заметная фигура хромого Хаджимурата в чалме. Он вошел с приставленным к нему адъютантом Воронцова Ларис Меликовым и поместился в первом ряду. С восточным мусульманским достоинством, не только без выражения удивления, но с видом равнодушия, просидев первый акт, Хаджимурат встал и, спокойно оглядывая зрителей, вышел, обращая на себя внимание всех зрителей. На другой день был понедельник, обычный вечер у Воронцовых. В большой ярко освещенной зале играла скрытая в зимнем саду музыка. Молодые и не совсем молодые женщины, в одеждах, обнажавших и шеи, и руки, и почти груди, кружились в объятиях мужчин в ярких мундирах. У горы буфета лакеи в красных фраках, чулках и башмаках разливали шампанское и обносили конфеты дамам.
Жена Сардаря тоже, несмотря на свои немолодые годы, также полуобнаженная, ходила между гостями, приветливо улыбаясь, и сказала через переводчика несколько ласковых слов Хаджимурату, с тем же равнодушием, как и вчера в театре, оглядывавшему гостей.
За хозяйкой подходили к Хаджимурату и другие, обнаженные женщины, и все, не стыдясь, стояли перед ним, улыбаясь, спрашивали все одно и то же. Как ему нравится то, что он видит?
Сам Воронцов в золотых эполетах и аксельбантах, с белым крестом на шее и лентой, подошел к нему и спросил то же самое. Очевидно, уверенный, как и все спрашивающие, что Хаджимурату не могло не нравиться все то, что он видел.
И Хаджимурат отвечал и Воронцову то, что отвечал всем, что у них этого нет. Не высказывая того, что хорошо или дурно, то, что этого нет у них. Хаджимурат попытался было заговорить и здесь, на бале, с Воронцовым о своем деле выкупа семьи, но Воронцов, сделав вид, что не слыхал его слов, отошел от него. Ларис Меликов же сказал потом Хаджимурату, что здесь не место говорить о делах. Когда пробило 11 часов, и Хаджимурат поверил время на своих подаренных ему Марией Васильевной часах, он спросил Ларис Меликова, можно ли уехать. Ларис Меликов сказал, что можно, но что было бы лучше остаться. Несмотря на это, Хаджимурат не остался и уехал на данном в его распоряжение фаэтоне в отведенную ему квартиру. Глава
11. На пятый день пребывания Хаджи Мурата в Тифлисе Ларис Меликов, адъютант наместника, приехал к нему по поручению главнокомандующего.
«И голова и руки рады служить Сардарю», — сказал Хаджи Мурат с обычным своим дипломатическим выражением, наклонив голову и прикладывая руки к груди. «Прикажи», — сказал он ласково, глядя в глаза Ларис Меликову.
Ларис Меликов сел на кресло, стоявшее у стола. Хаджи Мурат опустился против него на низкой тахте и, опершись руками на колени, наклонил голову и внимательно стал слушать то, что Ларис Меликов говорил ему. Ларис Меликов, свободно говоривший по-татарски, сказал, что князь, хотя и знает прошедшее Хаджи Мурата, желает от него самого узнать всю его историю. «Ты расскажи мне», — сказал Ларис Меликов, — «а я запишу. Переведу потом по-русски, и князь пошлет к государю».
Хаджи Мурат помолчал. Он не только никогда не перебивал речи, но всегда выжидал, не скажет ли собеседник еще чего. Потом поднял голову, стряхнув папаху назад, улыбнулся той особенной детской улыбкой, которой он пленил еще Марию Васильевну. «Это можно», — сказал он, очевидно, польщенный мыслью о том, что его история будет прочтена государем.
«Расскажи мне», — по-татарски нет обращения на «вы», — «все сначала, не торопясь», — сказал Ларис Меликов, доставая из кармана записную книжку.
«Это можно, только много, очень много есть чего рассказывать. Много дела было», — сказал Хаджи Мурат.
«Не успеешь в один день, в другой день доскажешь», — сказал Ларис Меликов.
«Сначала начинать?»
«Да, с самого начала. Где родился, где жил?»
Хаджи Мурат опустил голову и долго просидел так. Потом взял палочку, лежавшую у тахты, достал из-под кинжала с слоновой ручкой, оправленной золотом, острый, как бритва, булатный ножик, и начал им резать палочку и в одно и то же время рассказывать.
«Пиши. Родился в Цельмесе, аул небольшой, со слиную голову, как у нас говорят в горах», — начал он. «Недалеко от нас выстрела за два хунзах, где ханы жили. И наше семейство с ними близко было. Моя мать кормила старшего хана, Абунунцал хана. От этого я и стал близок к ханам. Ханов было трое. Абунунцал хан — молочный брат моего брата Османа, Уман хан — мой брат названный, и Булач хан, меньшой, тот, которого Шамиль бросил с кручи. Да это после. Мне было лет 15, когда по аулам стали ходить мюриды. Они били по камням деревянными шашками и кричали: «Мусульмане! Хазават!» Чеченцы все перешли к мюридам, и аварцы стали переходить к ним. Я жил тогда в дворце. Я был как брат ханам. Что хотел, то делал. И стал богат. Были у меня и лошади, и оружие, и деньги были. Жил в свое удовольствие и ни о чем не думал. И жил так до того времени, когда Казимуллу убили, и Гамзат стал на его место.
Казимулла — первый имам Чечни и Дагестана, объявивший Хазават, священную войну мусульман против неверных. В 1832 году был окружен в Гилерах войсками под командованием барона Розана и убит. После него имамом стал Гамзат Бек.
Гамзат прислал ханам послов сказать, что если они не примут Хазават, он разорит хунзах. Тут надо было подумать. Ханы боялись русских, боялись принять Хазават. И ханша послала меня с сыном, с вторым, с Умма ханом, в Тифлис просить у главного русского начальника помощи от Гамзата. Главным начальником был Розен, барон.
Он не принял меня, ни Уммахана. Велел сказать, что поможет, и ничего не сделал. Только его офицеры стали ездить к нам и играть в карты с Уммаханом. Они поили его вином и в дурные места возили его. И он проиграл им в карты все, что у него было. Он был телом сильный, как бык, и храбрый, как лев, а душой слабый, как вода. Он проиграл бы последних коней и оружие, если бы я не увез его. После Тифлиса мои мысли переменились, и я стал уговаривать ханшу и молодых ханов принять Хазават.
«Отчего же переменились мысли?» — спросил Лорис Меликов. «Не понравились русские?»
Хаджи Мурат помолчал. «Нет, не понравились», — решительно сказал он и закрыл глаза. «И еще было дело такое, что я захотел принять Хазават».
«Какое же дело?»
«Под Цельмесом мы с ханом столкнулись с тремя мюридами. Два ушли, а третьего я убил из пистолета. Когда я подошел к нему, чтоб снять оружие, он был жив еще. Он поглядел на меня. «Ты, — говорит, — убил меня, мне хорошо. А ты мусульманин, и молод, и силен, прими Хазават. Бог велит».
«Что ж, и ты принял?»
«Не принял, а стал думать», — сказал Хаджи Мурат и продолжал свой рассказ. «Когда Гамзат подступил к Хунзаху, мы послали к нему стариков и велели сказать, что согласны принять Хазават, только бы он прислал ученого человека растолковать, как надо держать его. Гамзат велел старикам обрить усы, проткнуть ноздри, привесить к их носам лепешки и отослать их назад. Старики сказали, что Гамзат готов прислать шейха, чтобы научить нас Хазавату, но только с тем, чтобы ханша прислала к нему аманатом своего меньшого сына. Ханша поверила и послала Булачхана к Гамзату. Гамзат принял хорошо Булачхана и прислал к нам звать к себе и старших братьев. Он велел сказать, что хочет служить ханам так же, как его отец служил их отцу. Ханша была женщина слабая, глупая и дерзкая, как и все женщины, когда они живут по своей воле. Она побоялась послать обоих сыновей и послала Уммахана. Я поехал с ним. Нас за версту встретили мюриды и пели, и стреляли, и джигитовали вокруг нас. А когда мы подъехали, Гамзат вышел из палатки, подошел к стремени Уммахана и принял его, как хана. Он сказал: «Я не сделал вашему дому никакого зла и не хочу делать. Вы только меня не убейте и не мешайте мне приводить людей к Хазавату, а я буду служить вам со всем моим войском, как отец мой служил вашему отцу. Пустите меня жить в вашем доме. Я буду помогать вам моими советами, а вы делайте, что хотите». Уммахан был туп на речи. Он не знал, что сказать, и молчал. Тогда я сказал, что если так, то пускай Гамзат едет в Хунзах. Ханша и хан с почетом примут его. Но мне не дали досказать. И тут в первый раз я столкнулся с Шамилем. Он был тут же подле имама. «Не тебя спрашивают, а хана», — сказал он мне. Я замолчал, а Гамзат проводил Уммахана в палатку. Потом Гамзат позвал меня и велел своими послами ехать в Хунзах. Я поехал. Послы стали уговаривать ханшу отпустить Гамзату и старшего хана. Я видел измену и сказал ханше, чтобы она не посылала сына. Но у женщины ума в голове, сколько на яйце волос. Ханша поверила и велела сыну ехать. Абу-Нунцал не хотел,
Тогда она сказала: «Видно, ты боишься». Она, как пчела, знала, в какое место больнее ужалить его. Абунунцал загорелся, не стал больше говорить с ней и велел седлать. Я поехал с ним. Гамзат встретил нас еще лучше, чем Умма-хана. Он сам выехал навстречу за два выстрела под гору. За ним ехали конные с значками, пели «ля-и-ля-ха-и-ля-ла», стреляли, джигитовали. Когда мы подъехали к лагерю, Гамзат ввел хана в палатку, а я остался с лошадьми. Я был под горой, когда в палатке Гамзата стали стрелять. Я подбежал к палатке. Умма-хан лежал ничком в луже крови, а Абунунцал бился с мюридами. Половина лица у него была отрублена и висела. Он захватил ее одной рукой, а другой рубил кинжалом всех, кто подходил к нему. При мне он срубил брата Гамзата и намернулся уже на другого, но тут мюриды стали стрелять в него, и он упал. Хаджи Мурат остановился, загорелое лицо его буро покраснело, и глаза налились кровью. На меня нашел страх, и я убежал. «Вот как?» — сказал Лорис Меликов. «Я думал, что ты никогда ничего не боишься». «Потом никогда. С тех пор я всегда вспоминал этот стыд. И когда вспоминал, то уже ничего не боялся».
Глава 12. «А теперь довольно. Молиться надо», — сказал Хаджи Мурат, достал из внутреннего грудного кармана черкесский бригет Воронцова, бережно прижал пружинку и, склонив на бок голову, удерживая детскую улыбку, слушал. Часы прозвонили 12 ударов и четверть.
«Кунак Воронцов, Пешкеш», — сказал он, улыбаясь. «Хороший человек».
«Да, хороший», — сказал Лорис Меликов. «И часы хорошие». «Так ты молись, а я подожду».
«Якши, хорошо», — сказал Хаджи Мурат и ушел в спальню.
Оставшись один, Лорис Меликов записал в своей книжечке самое главное из того, что рассказывал ему Хаджи Мурат. Потом закурил папиросу и стал ходить взад и вперед по комнате. Подойдя к двери противоположной спальни, Лорис Меликов услыхал оживленные голоса по-татарски, быстро говоривших о чем-то людей. Он догадался, что это были мюриды Хаджи Мурата, и, отворив дверь, вошел к ним. В комнате стоял тот особенный кислый кожаный запах, который бывает у горцев. На полу на бурке у окна сидел кривой рыжий Гамзала в оборванном засаленном бешмете и вязал уздечку. Он что-то горячо говорил своим хриплым голосом, но при входе Лорис Меликова тотчас же замолчал и, не обращая на него внимания, продолжал свое дело. Против него стоял веселый хан Магома, искали белые зубы и, блестя черными без ресниц глазами, повторял все одно и то же. Красавец Илдар, засучив рукава на своих сильных руках, оттирал подпруги подвешенного на гвозде седла. Ханафи, главного работника и заведующего хозяйством, не было в комнате. Он на кухне варил обед. «О чем это вы спорили?» — спросил Лорис Меликов у хан Магомы, поздоровавшись с ним.
«А он все Шамиля хвалит», — сказал хан Магома, подавая руку Лорису. «Говорит, Шамиль — большой человек, а и ученый, и святой, и джигит».
«Как же он от него ушел, а все хвалит?»
«Ушел, а хвалит», — скаля зубы и блестя глазами проговорил хан Магома.
«Что же, и считаешь его святым?» — спросил Лорис Меликов.
«Кабы не был святой, народ бы не слушал его», — быстро проговорил Гамзала.
«Святой был не Шамиль, а Мансур», — сказал хан Магома. «Это был настоящий святой. Когда он был имамом, весь народ был другой. Он ездил по аулам, и народ выходил к нему, целовал полы его черкески и каялся в грехах, и клялся не делать дурного. Старики говорили, тогда все люди жили как святые. Не курили, не пили, не пропускали молитвы, обиды прощали друг другу, даже кровь прощали. Тогда деньги и вещи, как находили, привязывали на шесты и ставили на дорогах. Тогда и Бог давал успеха народу во всем, а не так, как теперь, — говорил хан Магома.
«И теперь в горах не пьют и не курят», — сказал Гамзала.
«Ламарой твой, Шамиль», — сказал хан Магома, подмигивая Лорис Меликову. «Ламарой» было презрительное название горцев. «Ламарой — горец. В горах-то и живут орлы», — отвечал Гамзала.
«Молодчина, ловко срезал», —
оскаливая зубы, заговорил хан Магома, радуясь на ловкий ответ своего противника.
Увидав серебряную папиросочницу в руках Лорис Меликова, он попросил себе покурить. И когда Лорис Меликов сказал, что им ведь запрещено курить, он подмигнул одним глазом, мотнув головой на спальню Хаджи Мурата, и сказал, что можно, пока не видят. И тотчас же стал курить, не затягиваясь и неловко складывая свои красные губы, когда выпускал дым.
«Нехорошо это», — строго сказал Гамзала и вышел из комнаты.
Хан Магома подмигнул и на него, и, покуривая, стал расспрашивать Лорис Меликова, где лучше купить шелковый бешмет и папаху белую.
«Что же, у тебя разве так денег много?»
«Есть, достанет», — подмигивая, отвечал хан Магома. «Ты спроси у него, откуда у него деньги», — сказал Элдар, поворачивая свою красивую улыбающуюся голову к Лорису.
«Выиграл», — быстро заговорил хан Магома. Он рассказал, как он вчера, гуляя по Тифлису, набрел на кучку людей, русских денщиков и армян, игравших в орлянку. Кон был большой, 3 золотых и серебра много. Хан Магома тотчас же понял, в чем игра, и, позванивая медными, которые были у него в кармане, вошел в круг и сказал, что держит на все.
«Как же на все? Разве у тебя было?» — спросил Лорис Меликов.
«У меня всего было 12 копеек», — оскаливая зубы, сказал хан Магома.
«Ну, а если бы проиграл?»
«А вот», — и хан Магома указал на пистолет.
«Что же, отдал бы?»
«Зачем отдавать? Убежал бы. А кто бы задержал, убил бы. И готово».
«Что же, и выиграл?»
«А я собрал все и ушел».
Хан Магому и Элдара Лорис Меликов вполне понимал. Хан Магома был весельчак, кутила, не знавший, куда деть избыток жизни, всегда веселый, легкомысленный, играющий своею и чужими жизнями. Из-за этой игры жизнью, вышедший теперь к русским, и точно так же завтра из-за этой игры могущий перейти опять назад к Шамилю. Элдар был тоже вполне понятен. Это был человек, вполне преданный своему Мюршиду, спокойный, сильный и твердый. Непонятен был для Лорис Меликова только рыжий Гамзала. Лорис Меликов видел, что человек этот не только был предан Шамилю, но испытывал непреодолимое отвращение, презрение, годливость и ненависть ко всем русским. И потому Лорис Меликов не мог понять, зачем он вышел к русским. Лорис Меликову приходила мысль, разделяемая и некоторыми начальствующими лицами, что выход Хаджи Мурата и его рассказы о вражде с Шамилем был обман, что он вышел только чтобы высмотреть слабые места русских и, убежав опять в горы, направить силы туда, где русские были слабы. И Гамзала всем своим существом подтверждал это предположение. «Те и сам Хаджи Мурат, — думал Лорис Меликов, — умеют скрывать свои намерения. Но этот выдает себя всей своей нескрываемой ненавистью». Лорис Меликов попытался говорить с ним. Он спросил, скучно ли ему здесь. Но он, не оставляя своего занятия, косясь одним глазом на Лорис Меликова, хрипло и отрывисто прорычал: «Нет, не скучно». И также отвечал на все другие вопросы. Пока Лорис Меликов был в комнате нукеров, вошел и четвертый мюрит Хаджи Мурата Аварец Ханифи, с волосатым лицом и шеей, и мохнатой, точно мехом обросшей выпуклой грудью. Это был нерассуждающий, здоровенный работник, всегда поглощенный своим делом, без рассуждения, как Эйлдар, повинующийся своему хозяину. Когда он вошел в комнату нукеров за рисом, Лорис Меликов остановил его и расспросил, откуда он и давно ли у Хаджи Мурата. 5 лет, — отвечал Ханефи на вопрос Лорис Меликова. «Я из одного аула с ним. Мой отец убил его дядю, и они хотели убить меня», — сказал он спокойно, из-под сросшихся бровей, глядя в лицо Лорис Меликова. «Тогда я попросил принять меня братом». «Что значит принять братом?» «Я не брил 2 месяца головы, ногтей не стриг, и пришел к ним. Они пустили меня к Патимат, к его матери. Патимат дала мне грудь, и я стал его братом». В соседней комнате послышался голос Хаджи Мурата. Элдар тотчас же узнал призыв хозяина и, отерев руки, широко шагая, поспешно вошел в гостиную. «Зовет к себе», — сказал он, возвращаясь. И дав еще папироску веселому Хан Магоме, Лорис Меликов пошел в гостиную.